Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 31 января. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – политолог и публицист Виктор Эскин. Виктор Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Будкин. Вы и есть сегодня умный парень, как и, собственно,
да и вы тоже. Ну, хорошо, здесь. Давайте. Смотрите, сначала вы объясните мне вот что. Про Израиль. Потому что сегодня в новостях, и вы наверняка это слышали, и это не только сегодняшние новости, у нас очень много разговоров. Каждый день кто-нибудь звонит и что-нибудь минирует.
Так. Да.
Вот для нас это проблема, потому что это какие-то массовые штуки, и, в общем, как кажется, большие города, ну, в некотором смысле даже бывают парализованы из-за этого. Это... Вот как вы на это смотрите? Откуда эта проблема здесь?
Я, во-первых, на это смотрю. Сегодня у нас особый день, 31 января. Сегодня исполняется 222 года со дня рождения Франца Шуберта.
Неожиданно.
И я вам хочу сказать, что Владимир Владимирович лично назвал его самым добрым среди композиторов. Я имею в виду Владимира Владимировича Софроницкого.
Так.
Да, величайший пианист советского времени. И вот представьте себе, насколько мир был бы хуже сегодня, еще хуже, давайте скажем, если бы там не было музыки Шуберта. Сказав это, перейдем к вашей тематике.
Спасибо.
Располагая даже информацией, что эти звонки, они идут с Ближнего Востока. Они идут от, видимо, бывших жителей СССР, того иного региона. И бороться с этим надо продолжением, собственно, всего того, что делает российская армия на территории Сирии, а еще лучше при более тесном сотрудничестве с Израилем, у которого электроника там, в общем, неплохая, и все это надо раз навсегда засечь и отбомбить. Это, собственно, одна из методик действий террористов. О чем тут говорить-то?
Но,
Это террористы.
Но это... когда... Нет, понятно... Но когда вот подобного рода вещи повторяются изо дня в день, так или иначе это влияет на общественное настроение.
Да.
Но вот кажется, что Израиль как-то умеет вот с такими общественными настроениями бороться.
Нет, мы, во-первых, умеем их быстрее пресекать.
Почему?
Ну, потому что у нас больше опыта, больше лет этим занимаемся, приходится только этим заниматься некоторым вообще подразделениям. В это вкладывается пропорционально больше, чем у вас, естественно, потому что угроза терроризма.
Окей. Вы смотрите на то, как
электроника сейчас, эти вещи перехватываются, их обнаруживают, и они оказываются шахидизированными персонажами. Их надо шахидизировать. Они хотят стать шахидами, надо их сделать шахидами после одного звонка. И я вам хочу сказать, что в этом отношении, конечно, можно учиться у России. Россия там не церемонится. Я вам просто цифры приведу. За 3 года пребывания вы шахидизировали 87 тысяч там в Сирии. Израиль существенно меньше за все 100 лет войн с арабским миром. Так, для сравнения. Поэтому здесь дело не только в цифрах «широка страна моя родная» в смысле шахидизированных арабов, но и того качества работы. А именно шахидизировать лучше тех, которые непосредственно тебе угрожают.
Хорошо. Звонят из Киева, пишет Григорий из Питера. Если тогда бомбить Киев, что ли?
Ну, бомбить Киев...
Шахидизировать, по вашим словам.
Киев не надо бомбить. Я вас уверяю, что между вашими спецслужбами киевскими до сих пор достаточно приличные отношения, и можно договориться о том, что они совершат рейды и их ликвидируют. Пока что на таком уровне есть взаимоотношения между Москвой и Киевом,
кстати. Хорошо. Звонят, ну, допустим, эвакуируют все из Красноярска или из Новосибирска. Звонят прямо из Красноярска или из Новосибирска.
Да. Факт, что не звонят. Вот понимаете, факт, что не звонят, невзирая на все то, что вы можете думать о работе ваших государственных органов, факт, что в прошлом году на территории России, если бы не 31 вообще декабря, то мы бы сказали, что всего было менее 10 терактов значимых, и количество жертв было, по-моему, 5 человек за весь год. То есть жизнь каждого человека дорога, но 5 и 5 тысяч в год – это не одно и то же, да, мы с вами это хорошо понимаем. То есть российские спецслужбы, Федеральная служба безопасности в этом направлении, в этом действует очень хорошо, мы видим по результатам. Это был год с достаточно высокой нестабильностью с точки зрения ощущения людей, все критиковали. Власть теряет популярность. Да, мы это с вами знаем. Согласно информации, которую мы получаем от самой же власти, она теряет очки доверия. И невзирая на все на это, уровень террористических вылазок в прошлом году в России был чуть ли не рекордно низким.
Но рекордно высоким, во всяком случае, кажется, в последние дни становится количество вот этих сообщений о минировании. Вот, пожалуйста, вот прямо сейчас приходит сообщение. Больницы в Волгограде, получившие угрозы о минировании, возобновили работу.
Насколько мне известно, все идет из Сирии.
Вы думаете так?
Я не думаю. Нет, здесь вопрос не думайте.
Нет, секундочку, но вот 29 января.
Самара, что они...
Самара, Уфа, да, Пермь, да, Оренбург, да, 30-е, да. Чебоксары, да, Киров, Йошкар-Ола. Там настолько все организовано, что они могут вот это устроить в России?
Ну, это же совсем... Ну, вы знаете, для этого должен мобильный телефон, хорошая связь и умение... посредством использования русского языка добывать эти самые телефоны. Ну, come on. Для этого вообще ничего не надо. То есть для этого вообще ничего не надо. Для этого достаточно $300 в месяц получать зарплату, что у них там, да, обычно меньше, а за это, может быть, с надбавкой 500. То есть это террор. Это террор. Это поскольку здесь, к чему я сказал, что хорошо работают ваши, ну, да, к тому, что им не удается осуществлять теракты в тех масштабах, которых им бы хотелось, и они используют такие вот дальние удары.
То есть это все-таки не внутренняя, а внешняя проблема?
Ну, вы понимаете, конечно, это внутренне, потому что парализуется страна. Кроме того, товарищи, которые звонят, обычно либо это бывшие граждане России, даже ныне, может быть, с российским паспортом, либо соседних стран. Обычно это так происходит. Обычно это так, мы знаем, как это происходит, мы знаем, кто это приблизительно делает, просто здесь нужно активизироваться. И сейчас, да, видимо, по всей видимости, в Ираке, в Сирии сейчас есть новая волна пробуждения вот этих самых сил. И в том числе, конечно же, они будут целиться в России, чтобы не было никаких иллюзий.
Они целятся в Россию, Россия должна активизироваться.
Россия должна четко определить, да, свои приоритеты там, при этом это очень непросто. Когда у вас на глазах вот сейчас, вот в январе, вот просто на прошлой неделе, подразделения Асада одни убивали людей с подразделений Асада других, потому что одни пророссийские, а другие проиранские, а для тех, кто не знает, между Ираном и Россией сейчас существует, ну, не очень хорошая полоса отношений в Сирии, то надо задать себе вопрос, что именно делаем в Сирии, как много делаем, что... То есть здесь возникают вопросы.
То есть в Сирии надо навести порядок с собственными делами.
Надо понимать и не влезать туда, куда не надо, не влезать туда, куда не надо, очень часто, кстати говоря. А так опыт вот с Ираном, он же крайне негативный для России сегодня. Опыт взаимодействия с Ираном, он был и так позитивный для Асада вначале, еще до того, как Россия туда пришла, но с тех пор, как там оказались российские подразделения, опыт взаимодействия с Ираном, ну, отнюдь не блистательно. Сейчас просто пришло в открытый конфликт. В прошлой неделе 70 человек погибших в этих столкновениях. Вот Россия точно, это вы знаете, вот спрашивают, почему Израиль делал в Сирии то и то. Главное, люди не понимают основные позиции Израиля по Сирии. Вы знаете, что у нас на первом месте было? Вы знаете, что? Да. Мы не хотим, чтобы, используя американскую терминологию, наши ботинки находились на территории Сирии. То есть вылазки спецназа, пожалуйста, авиация, еще раз показать всему миру, что в воздухе мы лучше всех в мире, пожалуйста, еще много чего, пожалуйста, но чтобы не было там ни одной роты нашей на территории Сирии. Мы этим заниматься не хотим. И вам надо быть очень-очень тонкими, деликатными там, куда идти, куда не идти. Понятно, что вот та задача, которую изначально Россия перед собой поставила, а именно оттянуть туда максимальное количество террористов, которые могли бы действовать на территории России, эта задача частично была выполнена. Ликвидировать их там, да, среди них немало погибло, но работы еще много. Просто здесь нужно знать, с кем ты дружишь, с кем ты враждуешь. Хорошо бы не повторять разного рода инциденты, которые были в прошлом году с Израилем. Об этом долго много можно говорить, это не наша сегодняшняя тема, но при всем том, что можно сказать, в последнее время, вот, понимаете, как-то, видимо, ваше телевидение, это интереснейшее явление, о котором будут еще писаться, я думаю, тома, то, что сейчас происходит на центральном телевидении Российской Федерации, это интереснейшее явление, интереснейшее, богатейшее, так сказать, со всеми вот цветами, которые только можно себе... Вообразите определенного характера. Вот Боск, он бы восхитился. Боск бы восхитился, если бы он это видел. Да, но получается так. Значит, либо черный, либо белый. Либо надо говорить, что Россия во всем преуспевает. Говорит, да ты там вообще вот это такое. Да, надо говорить таким тоном. Либо надо сразу же...
И не либо неуверенно говорить о том, что либо... есть ошибки, да.
Не-не, ошибки ли... Ну, ошибка, скажешь, любой разумный человек, извините. Вы меня спросите, были ли у Израиля ошибки в прошлом году.
Я
вам...
А
вы,
я уверен...
Вы думаете,
я
скажу,
уверенно,
что нет?
А я уверенно возражу вам.
Что, я скажу, что в Израиле были ошибки? Подождите.
Хорошо.
А что возражать? Нет. Нет, я сразу же скажу...
Не, мы говорим сейчас о драматургии.
Я чеканным голосом скажу, что были ошибки. Просто вот это взгляд, он черно-белый. Россия кое в чем преуспевает сейчас. Вот я имею в виду именно борьбу с терроризмом, предотвращение террора на территории России. Об этом надо говорить. Всем кажется, что совсем все плохо, но это неправда. Как вот положительные новости, это когда ваши школьники побеждают в международных олимпиадах. Отрицательные новости, когда потом, через 5 лет, все они оказываются за рубежом.
В Израиле, вот возвращаясь к звонкам, с которых мы начали, Русланович 71-й спрашивает, а вот такие звонки также проверяют в Израиле? Или такого не бывает в Израиле?
Было пару случаев, было. Легче предотвращать, территорию маленькой, поймите, легче предотвращать. Теперь, а когда это из-за границы, ну, так тоже умеют пеленговать. У нас просто больше выделено средств этим заниматься непосредственно. Сейчас у России проблема, потому что я это знаю, не слышал, а знаю из компетентных источников, что это делается оттуда. Оттуда, 690... а не отсюда.
Про оттуда,
а иначе как... бы их уже...
Про оттуда, 692-й спрашивает. А что вот Моссад... Вы как посол Моссада, видимо, рассматриваете.
Ну, да.
Что говорит Моссад о событиях 31 числа в Магнитогорске?
Ничего, потому что Моссад занимается совершенно другими проблемами.
Но, хорошо, если
Моссад
серьезно...
ничего бы на тему не сказал. Нет, вот, понимаете, Моссад лезет туда, куда надо лезть. С Россией есть очень четкие договоренности, куда Моссад лезет, а куда нет. И пусть вам ваши это разъяснят.
Но,
кстати, вот это очень важный момент.
Это как-то обсуждается?
Это отвечает на вопрос, почему вы здесь ни одного израильского шпиона не обнаружили. Вот есть договоренности, и почему мы в последнее время не ловим российских шпионов?
Вы думаете, потому что их нет?
Когда шпионы есть, их ловят всегда. Да, я иначе вам отвечу. Когда в Израиле были российские шпионы, причем такие активные и так далее, их ловили и еще как.
А потом договорились. Хорошо, в Магнитогорске все-таки что
видимо,
было?
Как
об этом говорят не в Моссаде, а в Израиле в принципе?
Никак, мы не знаем. Нет, слушайте, взрывается везде и всюду, и во Франции, и в Грузии сейчас, где
это
только
правда.
Не взрываются газовые эти устройства. Поэтому тот факт, что что-то газовое могло взорваться, да, не надо из этого делать культ. С другой стороны, там очень много фактов, которые указывают на то, что это теракт, конечно. Откуда я могу знать?
Что говорят? Не о том,
Вот это на уровне «что говорят», то все, конечно же, кто как-то немножко в этом специализируется, говорят, что это скорее теракт, чем нет. Но это на уровне «говорят». Не то,
на
что
уровне
люди,
предположений.
На уровне открытой информации, которая поступила из российских же источников, я вам так скажу.
Понятно. Теперь по поводу Венесуэлы. Вот только что пришли сообщения о том, что...
Вы переживаете за Венесуэлу. Кстати, справедливо.
Вы знаете, это, кстати, отдельный вопрос, но...
Там около 10 тысяч ваших лично рублей.
10 тысяч? На каждого из 17 миллиардов поделить, вы это имеете в виду?
Ну, там 23 миллиарда, да.
Беспокоит нас Венесуэла, вы знаете. Это Александр, 541-й, Фельдман пишет. Но все-таки, с вашей точки зрения, а вот там Россия как себя ведет?
Там Россия, на мой взгляд, допускает сейчас ошибку, если мы смотрим на это с позиции интересов России.
Что это за ошибка?
Ошибка следующая. Там находится 23 миллиарда долларов граждан Российской Федерации. Это государственные деньги, которые туда были вкачаны. Это надо подчеркнуть. Это не деньги какого-то олигарха, а это именно государственные деньги. И задача России в данной ситуации, конечно, не потерять эти деньги. Задача России эти деньги не потерять.
Ну, в данном случае Россия, чтобы не потерять эти деньги, поддерживает Мадуро, разве нет?
Вот это как раз одно надо было бы делать, ровно наоборот, когда ты уже понимаешь. Для этого не надо быть очень умным человеком, чтобы понять, следующее. Мадуро, при всей моей симпатии к нему, у него папа еврей, понимаете?
Да
сказал,
что?
Да, дочь. Да, папа чистокровный еврей, да.
Хорошо.
Сказал, у нас человек, да. Но я с первой секунды поддерживал того, потому что я понимал, что, во-первых, вот как Израиль я рассуждал, с точки зрения Израиля, Чавес и Мадуро – это наши враги, они вообще дипотношения прервали, у них роман и с Хамасом, и с Хизбеллой, это террористическая организация, разрешенная на территории Российской Федерации. Вот это вот то, чем они занимались. И понятно, что на чьей стороне были мои симпатии. Теперь с точки зрения России симпатии мог быть там или сям. Но когда вы понимаете, что его дни сочтены, причем это не обязательно, что с ним поступит как с Каддафи, может, ему дадут уехать, может, у него будет где-то вилла, может, он будет в Ростовской области или в какой-нибудь еще даже американской области. Но человек уходит. После таких результатов, как 1 300 000 инфляция в год, человек не может остаться на месте. И когда уже вы видите, что просто все те, кто определяет финансовую политику в мире, еще до резолюции Евросоюза, угу. Да, еще до этого, с момента, как Трамп сказал, что он признает нового президента, надо было о чем-то, кстати, подумать, о чем подумал Китай, и очень деликатно и тихо себя вел. Вот у китайцев там 70 миллиардов, если я не ошибаюсь.
Ну, да, говорят именно об этой цифре.
Китайцы не поддержали переворот.
Не поддержали.
Но они и не высказываются так, как высказываются. У вас по центральному телевидению ваши ведущие не только...
Но вы же не отслеживаете, что говорят на китайском телевидении
ведущие.
Те,
кто отслеживали, проверяли, сообщили. Сообщили, что в Китае к этому относятся очень сдержанно, деликатно и осторожно, и готовятся к сотрудничеству со следующим правительством. Это говорят те, кто знает Китай, при том, что они старались и не портить отношения с этими.
Тогда смотрите, как вы на это, как вы это определяете? Мы так ведем себя в Венесуэле, потому что просто хотим быть в пику американцам?
Инерция в пику американцам и просто инерция. И некая, вы знаете, к сожалению, черная волна, которая побуждает Россию к тому, чтобы признавать Абхазию и Южную Осетию, например, да, вместе с вот этими странами типа Венесуэлы.
Нет, просто тогда хочется вернуться к тому, что до этого-то Трамп
нет,
говорил...
Нет, еще много примеров там, где Россия проигрывает. Мне жалко. Я очень радовался, когда Крым стал российским, вы это знаете. Я не отзываю свою радость по этому поводу. Люди этого хотели на самом деле. Я не отзываю.
Но в вашей же логике после этого Трамп, и не только Трамп, а, в общем, весь мир сказал, что это неправильно и не признал. И тогда мы должны идти по вашей логике, собственно, с ними договариваться. Ну, как Китай с Венесуэлой и США сейчас.
Я не уверен, что вы можете решить следующее. Вот землю мы отдаем Трампу, а мы живем где-то там на Венере, понимаете? Вы живете так же, и мы живем, мы считаемся друг с другом, понимаете? Вот когда Россия недовольна там какими-то израильскими действиями в Сирии, мы с этим считаемся, и наш премьер-министр за 2 года 8 раз сюда летал.
Ну, а почему
с
не уважением. Могут? А почему потом не могут посчитаться, к примеру, с тем, что у нас называют нашими интересами в Венесуэле? А Мадуро – это наш интерес в Венесуэле.
Не обязательно. Ваш интерес... Вот с этим я никак не могу согласиться, что Мадуро – это ваш интерес в Венесуэле. Нет, потому что граждане России не заинтересованы в том, что в этом году в России инфляция была 1 300 000%.
Такие вот друзья... Мы как раз заинтересованы, чтобы они были... Нет, смотрите.
Такие друзья, не дай бог,
493-й пишет, но можно же влезть в Венесуэлу, чтобы потом разменять американские интересы там на наши интересы на Украине.
Нет, это было бы хорошо, если бы это было бы возможно. Тогда, когда вы явно видите, что это уже сыпется все, это все сыпется. Там нету внутренней никакой сплоченности вокруг
там
него
нет
и близко.
Возможности.
Нет возможности никакой. Мы можем сейчас спорить о том, это займет еще 3 дня или это займет еще 3 недели. Но он сам уже начал вести переговоры с американцами о том, как это будет дальше. И когда говорят о выборах, вы же понимаете, что он проигрывает с треском, да? И мы сейчас не будем заниматься...
Он нелегитимный.
Он нелегитимный? Он как?
Но тут
он
неизбежные аналогии
нет,
с Украиной.
Он полулегитимный. Нет, он полулегитимный. Вы знаете, с Украиной почему не может быть аналогии?
Объясните.
Потому что на Украине проживает более половины людей, которые говорят на русском языке. И Украина находится на границе Российской Федерации. А вот где находится Венесуэла, давайте выйдем на улицу и спросим наших бабушек. Да. То есть, когда вы говорите о том, что у вас интересы в Венесуэле, ну, я плакал. Понимаете?
То есть у нас могут быть интересы только
вы. Нет, у вас есть интересы в Венесуэле, потому что, вы вложили туда деньги, у вас есть с ними какие-то взаимоотношения. Но зачем вам сегодня, после того, как вы уже обожглись на этом, на всем? Вы знаете, я одну цифру дам, вот совершенно, которая ошеломит, а вы ее проверьте. Вот не надо мне верить на слово. Зайдите сейчас потом и проверьте, сколько денег списала Россия долгов вот этим замечательным странам, с которыми связался Советский Союз в свое время. Да, я имею в виду арабские страны и прогрессивные страны, типа Венесуэлы.
А что было надо
начиная
списывать?
С 2000 года... А вот проверьте цифру, 130 миллиардов долларов Россия отдала только в 21 веке. Вы
скажите,
подумайте,
а американцы не списывают долги?
Американцы иногда списывают в редких случаях. Но при Израиле никогда ничего не списывали, Израиль платит.
Но мы же сейчас не Израиль обсуждаем в этом смысле.
А американцы меньше списывают. Вот американцы могут себе это позволить. Кроме того, кому и зачем? Кому и зачем? Что... Марии Ивановне, 45-летней матери, да, одиночки, двух детей, дают близкие связи с Мадуро. Я хочу слышать от вас, зачем ей Украина...
То есть политическое влияние России в мире...
Нет, потому
нельзя
что...
перевести на ценность для конкретной домохозяйки.
Конкретно не обязательно домохозяйка, она уже кандидатом наук. Ей очень важно, чтобы были отношения с Украиной, с Белоруссией. Вы знаете, и с Израилем, потому что в Израиле тоже, пусть на 20% в русский мир есть в Израиле, а вот Украина, Белоруссия, Грузия, и там же Абхазия, Осетия вместе с Грузией, естественно, и все остальные, тем, с кем были, кстати говоря, и Польша, и Венгрия тоже как следующие, да. Изменить полностью мышление. Вместо того, чтобы договариваться с американцами о том, что делать на Украине, договориться с украинцами, с белорусами о том, как вести политику по отношению к Америке. Потому что если все ваши соседи ходят куда-то и стучат на вас каждый день, говорят, вы негодяй, и подначивают сильного, там вот есть сильный парень, да, очень сильный, а соседи у вас не сильные, но они стучат на вас каждый день. Это создает атмосферу. Это проблема России.
Значит, надо наказать соседей.
Не всегда в силах наказать, да, наказать за то, что они что, просто рассказывают, как вы себя нехорошо ведете?
Создать им проблемы.
Создаются. Не очень успешно. Да, но есть Донбасс, то есть это проблема, конечно, для Украины.
Хорошо.
Вы понимаете, что сказать? Здесь взгляд совершенно, мне кажется, должен быть изменен, а именно думать о том, как вместе с ближайшими соседями и сконсолидированным на самом деле, собственным населением общаться более на равных с Европой и с Америкой. Что плохого в том, что я сказал?
Вместо того, чтобы... соседях надо... Тогда их надо заинтересовать собой.
Да, но не говори соседям, что мы Армению в крови потопим по одному из государственных радиоканалов. Не надо говорить Армению, что вас... Было сказано про Армению, то же самое говорили
людей,
про Грузию.
Миллионы людей, давайте что? Не будем говорить, что сказал один из миллионов.
Нет, не из миллионов, а из ведущих-ведущих.
Хорошо.
Ведущих смотрите. Среди ведущих.
Хорошо,
лучших
смотрите.
Среди лучших.
Хорошо, смотрите, вот Александр Фельдман пишет, то, что Нетаньяху официально признают Гуайдо легитимным, это ведь он делает в пику Хизбалле, которую Мадуро поддерживает? Или все-таки Израиль действительно устраивает Гуайдо больше, чем Мадуро?
Это почему в пику? Израиль небольшое государство. У нас точно нет интересов глобальных в Латинской Америке. Но когда это государство, Венесуэла, активно сотрудничало именно с теми нашими врагами, которые стремятся к нашему полному уничтожению, нет ничего более естественного, чем сразу признать оппозицию. Тем более, когда об этом просят дружиться нам президент Соединенных Штатов Трамп. Тогда, Мы готовы были с Трампом вступить в некие, кстати, споры по вопросу. Например, Израиль не осудил Россию за Скрипалей, вы знаете.
Это
да?
Известная история.
Вот, у нас это были причины не выступать здесь против России. Мы знали, для чего мы это делаем. А для чего нам не отвернуться в нужный момент от... этих товарищей, которые с нами дипотношения прервали и общаются с Хизбаллой, мы не знали. Мы признали вместе с Трампом. А Израиль был одним из первых государств, да, который признал.
Когда вы говорили о каких-то других отношениях с соседними странами, с Украиной, с Белоруссией, что 192-й пишет в этой связи? Вот у американцев есть доктрина Монро. Известно.
Я не знаю. Понимаете?
В том смысле, что, может быть, у нас должна быть своя какая-то такая же доктрина, которая будет...
Кто ваш слушатель сказал, что Трамп ее внимательно изучал когда-то, и что она вообще существует? Это же доктрина Монро.
Мы предполагаем.
Давайте. У американцев есть скорее Библия все-таки. Вот у Майкла Пенса точно есть Библия, которую он регулярно читает. Об этом можно говорить. А влияние доктрины Монро на такого рода какие-то действия Соединенных Штатов, зачем вы думаете какие-то такие вот таинственные слова? У Трампа есть доктрина Трампа. И более того, Трамп, в отличие от многих других политиков мира, он честный политик. Он старается каждый пункт своих предвыборных обещаний претворять в жизнь.
Он делает по своей...
Ну, он антикоммунист, конечно, нет, это...
А, вот
нет,
так. Нет, Трамп... То есть это антикоммунизм в Венесуэле?
В том числе, конечно, никак. Это люди, которые абсолютно явно, так сказать, какие-то пережитки марксизма, ленинизма, у них там их имена такие, поэтому там люди так плохо живут, инфляция. Ну как, ну, вы же знаете этот анекдот,
да. То есть в Венесуэле Трамп борется с мировым... Социализм. Не,
ну, в том числе, когда мы говорим об эмоциях, а так Трамп просто понял, что пришло время уже объявить этого президента, потому что там все равно власть рушится. И будем
политолог,
работать в новом режиме.
Публицист, вот, а Виктор Эскин, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 31 января. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политолог Виктор Эскин. Прямой эфир. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить. Пока наши слушатели дозваниваются, я хотел бы вас спросить по поводу вот этого вчерашнего громкого события в Российской Федерации. Я не знаю, как часто такое бывает, чтобы действующего сенатора обвиняли в убийстве. Даже не в убийстве, а в нескольких убийствах. То, что вчера произошло, на ваш взгляд, это хорошо для российской власти?
Если мне не изменяет память, это не первый сенатор, которого за последние годы арестовали по подозрению в убийстве, в убийствах. Видимо, есть какая-то в этом закономерность. Важно, что весь мир мог убедиться, в России борются с организованной преступностью жесточайшим образом, что человека могут арестовать даже вот в зале заседания пред ликом самой Матвиенко.
Но это не выглядело слишком показательно.
Это один взгляд на вещи. Так. Я понимаю, что есть другой взгляд. Я понимаю, что можно еще много сказать того, чего я бы говорить не хотел.
Но все-таки это не выглядело показательно.
Это плохо выглядело все от начала до конца, и я бы старался избегать таких тем, будучи гражданином Израиля, находясь на территории Российской Федерации, не потому что мне что-то грозит, а наоборот, но просто здесь нужна какая-то деликатность. Если вы видите вашего друга в состоянии какого-то сильного опьянения или в состоянии какого-то конфуза, стоит ли об этом потом говорить публично? Я думаю, не стоит.
Тогда следующее. Ведь до этого довольно много обсуждали законопроект сенатора Клишаса по поводу наказаний за неуважение к власти в Российской Федерации. Пока это не стало законом, действующим законом, но вы, так я понимаю, уже на всякий случай этому закону следуете.
Вы меня неправильно поняли. Я говорю о внутренней деликатности. Начать обсуждать разные гипотезы, да не только гипотезы, а разных персонажей в России, которые дружили с этим человеком, вообще что за этим всем стоит, ведь что-то я, наверное, слышал и что-то знаю. Мне кажется, публично это неприятно будет многим россиянам, что приехал человек из-за границы и начинает рассуждать об этом. Вот Венесуэла, как понятно, почему я высказываюсь на эту тему, тем более, если касается Сирии, антитеррора или Израиля. А внутренние дела России, я бы сказал вам-то, хорошо, давайте прямо. Мне больно видеть вот такого рода сцены. Ну, что еще можно?
Хорошо. Все,
мне больно и неприятно, потому что...
Ладно, давайте про закон.
Вы знаете, что... Вот поставьте себя на мое место. Я помню себя в 90-е, когда я приехал в Россию снова. Вот, у меня не было лет 12, развал Советского Союза, я был крайним антисоветчиком. Но когда я приехал снова в Россию, в начале середины 90-х, часто оказывался с иностранцами, неплохие ребята, но которые с большим пренебрежением смотрели на Россию после просмотра таких кадров. И мне было неприятно.
Хорошо.
При том, что они не выдумали ничего. Не то, что русофобы приехали, нет, но...
Тогда про другое. Да. Есть Кнессет в Израиле.
Да.
Вы можете что-то плохое сказать о тех, кто заседает в Кнессете?
Очень много.
Вы обязаны уважать этих людей?
Ну, мне очень трудно. Я стараюсь, но у меня не получается.
Когда у нас вот этот законопроект рассматривают, на ваш взгляд, это логичная история? Мы что-то неправильно понимаем, когда начинаем выступать против этого?
Я вам скажу так. При том, что вот мне искренне трудно уважать наш Кнессет, по разным причинам. Я считаю, что недостаточно высокий уровень, и страна, которая второе место в мире по хай-теку, иметь таких представителей, но, камон, все-таки немножко можно было получше бы кого-то найти и отбирать их, главное. Главное, что вообще вся концепция выборов неверная. Для начала люди, которые идут на выборы, должны экзамен сдать. Они должны там сдать экзамены по Библии, по Корану, по... должны знать 4 языка, должны знать международное право, классику всю, должны пройти Талмуд, Зор в случае с Израилем, да, естественно. А берут там разного рода людей, просто каких-то активистов.
Начальника в народе своем не злословь, учит нас Тора, пишет Александр.
Но. Конечно, я не могу себе представить, чтобы в Израиле была такая сцена в Кнессете, как была. Вот. Но у нас действительно не было в истории депутатов Кнессета, которые бы каким-то образом приближались бы вот к этим граням. Да? Вот это могу сказать.
Это лучше проверяют?
У нас перегиб в другую сторону. То есть у нас перегиб в другую сторону в смысле коррупции, не говоря уже о причастности к каким-то преступным кланам. Но у нас с этим очень жестко, просто, понимаете, очень жестко.
По поводу, вы сказали, второе место в мире по хай-теку.
Так, инновация хай-тека,
Вот, я про инновации хотел спросить, раз уж вы упомянули. Для многих это было откровение. Ну, потому что представить себе именно Израиль на этом месте довольно сложно. Во-первых, небольшая страна, во-вторых, ну вот прямо так? Почему? Что произошло?
Спасибо в том числе, наверное, наполовину, да, спасибо тому, что позволили евреям Советского Союза репатриироваться в Израиль. Наши хай-тековские компании наполовину – это люди, получившие свое изначальное образование в Советском Союзе, ну, или как-то причастные к русской культуре, к русскому миру. Кстати говоря, я не считал, но в Америке там тоже таких немало. Их там тоже таких немало. Обидно, что Россия не вкладывает в собственное.
Нет, просто вот как раз тут и вопрос возникает, ведь если мы говорим о том, что это репатрианты, то это, скорее всего...
Наполовину, да.
То это, скорее всего, люди, которые уехали не сегодня, а какое-то время назад.
А какое-то время назад это...
Но, как кажется, стартует по инновациям это... Израиль сейчас, почему-то...
Ну, вот не сейчас, последние лет.
Последние несколько лет, да.
Это в этом гигантская заслуга Бениамина Нетаньяху, который именно в это вкладывал, когда был министром финансов. Это он еще 20 лет назад
то раскусил потенциал. То есть это все-таки это вложение государства?
Это вложение государства, это привлечение инвестиций из-за рубежа, и это хорошие результаты. Последние месяцы, они просто фантастические. Кстати, ну, Intel вкладывают 30 миллиардов, кажется. Они же вкладывают не просто так.
Ну,
вот,
да.
Я вам гарантирую, что это будет лучше, чем вложенные 23 миллиарда в Венесуэлу. Гарантирую вам. Вкладывали бы сюда, хоть знали бы куда, и знали бы, зачем создавали бы совместные проекты, было бы намного интереснее, намного эффективнее. Это очень перспективная тема для сотрудничества между Россией и Израилем. Ну, вот, собственно, давайте совместно. В области медицины только за последний месяц стало известно, что в Израиле уже есть ответ глобальный на раковые заболевания.
Да, сегодня появились новости, что израильские ученые обещают победить рак, грубо говоря, в течение года.
Я из российских источников уже сегодня узнал о том, что и в ортопедии у нас тоже все оказывается очень хорошо. Да и даже когда у меня были у самого проблемы с сердцем серьезные 3,5 года назад, меня поставили на ноги, ну так же просто...
Нетаньяху вы упоминали, и да. Александр Фельдман тот же спрашивает. А вот, возвращаясь про уважение к власти, если кто-то неуважительно выскажется в интернете о том же Нетаньяху, что ему за это будет?
Ничего не будет у нас. К сожалению, перекос в другую сторону. Что
к сожалению, наши то есть,
СМИ,
а надо бы.
Ну, наши СМИ просто... Надо уважать власть за то, за что... Вот, например, почему бы не говорить уважительно о вашей власти в контексте подавления терроризма? Если мы говорим о подавлении терроризма в России, почему бы не сказать, что я уважаю за это и слово на три буквы, ФСБ, да? Это не значит, что я должен уважать конкретно того участкового или конкретно судью, который не выпустил гражданку Шевченко.
Это закон об уважении как раз вот про три буквы,
Шевченко,
про ФСБ.
Которую не пустили к ее дочери, которая умирала. Пустили, но не сразу.
Пустили, но не сразу.
Но это все равно, это вышла трагедия двойная из-за вот этой всей перепалки, она никому не нужна была. Нет, к примеру, вот этих ты, наверное, не обязан уважать.
Но здесь-то как раз и разговор о том, что уважать конкретно или не уважать. Закон у нас есть. А вот когда люди не уважают институты, мол, вот этого нельзя допускать. Я так понимаю логику депутата.
Стремление уважать власть, оно естественно, является неотъемлемой частью человеческого бытия, потому что если бы не власть, то люди бы вообще могли бы на улицах начать заниматься тем, что происходит в период анархии, как было, например, в ходе гражданской войны в разных регионах бывшего Советского Союза. Да, вот этого никто не хочет. Но власть вообще надо уважать как символ национальный, тогда, когда можно. А бывают случаи, когда надо выступать против власти, ну, друзья, дорогие.
Но выступать против можно ведь уважая.
Уважая за что, если есть за что еще уважать. Но бывает власть, которая
превращается... Нет, ну не уважение, это же немножко другое. Это же ведь формы выражения вот этого.
Нет, вот все касается стеба, вот этого троллинга, все это вообще надо оставить для одного заведения. Есть туалет, человек хочет заниматься троллингом, зашел на 10 минут в день, сделал свое дело, поговорил. В нормальном человеческом обществе надо уважать друг друга, и уважать и власть тоже. Но бывают случаи, бывают примеры в истории, когда власть ведет себя так, что надо выступить против власти. Это все не абсолютно категории. Хотя в рамках относительных категорий любовь к родине, любовь к собственной власти, стремление к этому, как и любовь к соседям, к не только, но не только к участковому, да, любовь, но и к учителю, к инженеру. Ну, мы говорим о каких-то очевидных вещах, что надо власть уважать. Да, надо уважать. Когда власть...
Да, надо ли сдавать по этому поводу закон об ответственности за неуважение? Вот ведь вопрос.
Я бы вместо этого бы лучше посоветовал сенаторам меньше заниматься вот такого рода деятельностью, тогда будут автоматически больше уважать. Мне так кажется. Но вы можете со мной не согласиться.
Не вопрос. А 692-й задает вопрос по поводу Израиля.
Да-да-да.
А вот, например, СМИ в Израиле кому принадлежат?
Они принадлежат разного рода богатым людям, и они преимущественно резко антиправительственные.
Но при этом...
Они в основном антиправительственные и антивластные.
Израиль волнует?
Либеральные, антиправительственные, антивластные.
Эти люди граждане Израиля, эти компании, которым это все принадлежит, они зарегистрированы в Израиле?
Ну, там очень жесткие законы, все они зарегистрированы в Израиле. Есть иностранные инвестиции, известно откуда. Известно кто, известно как, но в основном это не какие-то там попытки внедриться. Нет, это просто часть общей мировой болезни. СМИ – это болезнь. У вас это выражается в том виде, каком это сейчас выражается, у нас в нашем. То есть у нас разные болезни, но я думаю, что у вас СМИ
одинаково
сегодня...
тяжелые? Болезни.
Я боюсь, что в России при любых каких-то попытках что-то менять происходит перекос, перехлёст, то есть догнать и обогнать. И в ту сторону, и в эту сторону. Как 90-е годы уже были все-таки явные излишества, когда говорили о том, что вот эта страна, и события в Чечне тоже освещались, совсем не объективно многими СМИ, а именно в поддержку тех, кто резал головы, в прямом смысле слова, отрезал головы российским новобранцам, и к ним относились как-то...
Все-таки вот так вот о прямой поддержке, наверное, не стоит.
Прямой говорить. Поддержки тем, кто резал головы, конечно, не было.
Ну вот.
И мы говорим сейчас об общей атмосфере, политическое решение в пользу той стороны, скажем так. Навязывание уступок той стороне, это будет более корректно, ваше замечание принял, согласился. Сегодня есть перегиб в обратную сторону,
это,
наверное.
Это качели...
Когда говорят атомную бомбу на Украину по центральному каналу, я еще хочу вернуться. Да, когда говорят о ядерном ударе по Украине, да, со стороны одного вот сталиниста известного вашего, мне кажется... Не, ну, может быть, вы не согласны, но мне кажется, можно было бы и без этого.
Можно было бы, полагаете вы. Хорошо.
Мне кажется.
Мария Захарова сегодня предположила, что антироссийские санкции США оказались бесполезны. Она заявила, сделала сегодня такое заявление, буквально следующее, цитирую по РИА Новостям. «Удалось ли чего-либо достичь из тех поставленных целей, которые декларировались Вашингтоном? Нет, не удалось».
Да.
С вашей точки зрения, санкции США действительно настолько бесполезны и безуспешны?
Они безуспешны? Они не безуспешны, к сожалению, в том смысле... Я желаю России чего-то доброго, светлого, хорошего, поэтому радоваться санкциям не могу. Сказать, что они безуспешны, никак нельзя, если мы посмотрим на то, что происходит сейчас и с российским общественным внутренним брожением, и с экономикой. Это нельзя сказать, что они были безуспешны.
Нет, смотрите, то есть вот есть такое слово в русском языке – хорохориться.
Да,
то есть как бы вроде на тебя это действует, но ты говоришь, да нет, это не действует. Вот это правильная позиция, когда мы говорим о стране.
Я-то вообще за отмену санкций.
Да, это другая история, но вы, к сожалению, не можете этого посоветовать Трампу.
Ну, я что-то пишу и говорю иногда, и на английском тоже, но мое мнение здесь, как вы понимаете, вот, не решающее. И...
Так вот, это позиция, не, когда... Не,
но, извините, когда государство Израиль отказывается участвовать в санкциях, и говорит об этом Трампу, изначально объясняет, почему, это не перевесит, но это все-таки что-то, да, значит. Мы сегодня все более и более влиятельны.
Так вот, то, что Россия не признает влияние санкций, это правильно? Или лучше все-таки признать и сказать...
Знаете, Россия сейчас очень далека от того, чтобы на русском языке правдиво излагать какую бы то ни было информацию, правдиво доносить через Почему? СМИ. Вот все, что идет в российских СМИ сегодня, оно почти всегда является недостаточным.
Надо делить на 10, как это раньше говорили.
Или умножать, или менять что-то. Он чего это там сложил, потом умножил,
читать
подытожил.
Читать между строк еще,
да,
есть
и сказал,
такое, да.
А там я не знаю, что можно читать между строк. Действительно, к сожалению, по многим вопросам сегодня нет цели говорить правду, а есть цель что-то отвечать просто резко и агрессивно. Санкции повлияли на Россию? Мы видим сейчас это на экономике России, мы видим сейчас это на общем ощущении, как бы, знаете, такая осажденная крепость. Это нехорошее чувство, нет никакого созидания. Если бы результатом санкций, как мы думали изначально, через Крым и Донбасс будут слова Ахматовой, и появится еще 10 Ахматовых молодых новых.
А как бы это появилось?
Как бы это появилось? Как вот воодушевление, вот русский мир, это нечто такое, вот знаете, озаренное солнцем, свежее и прекрасное. Но никак не Стрелков-Захарченко. Вот понимаете, русский мир, тот, который тогда мерцал.
Вот тот, который мерцал.
Да. Это Владимир Соловьев должен быть. Прежде всего, вот самый-самый светлый, наверное, человек, самый вообще прекрасный человек Владимир Сергеевич Соловьев.
Так.
Но я говорю про того, который умер в 1900 году, да? Вот.
Нет,
вот,
Владимира так... Соловьевых много, поэтому
Нет,
это
я
надо
говорю,
говорить...
Владимир
тебе...
Сергеевич Соловьев, да.
Сергеевич
поэт
Монах
Владимир Соловьев. Вот если бы такие люди бы из этого напряжения внутреннего, да, появились. Вот появилось внутреннее напряжение. Россия, это не Запада, должна быть лучше. И вот появляются те люди, которые лучше, потому что Владимир Соловьев, он лучше.
Рахманинов, он лучше.
Скрябин, он лучше.
Подождите, но Рахманинов...
Шостакович лучше. В чем-то, да.
Донбасс. Крым. Какая связь?
Общее настроение, которое появилось чувство, что Россия как-то сейчас встает и что-то начинает показывать свое такое. Ну, что касается Донбасса, то мы читать умеем, сводки новостей читаем, и мы знаем, что там происходит, да. Я об этом не хотел бы говорить.
Хорошо, ну, хотя бы 493-му вы ответите.
Вы лучше без меня, да.
Нет вопросов.
Да.
Просто 493-му ответьте, да. И все, не будет вопросов. Нет. Ваше отношение к Коломойскому, который через Зеленского пытается вернуться во власть на Украине?
Я не верю никакой информации, которая идет такого рода, потому что все говорили о Коломойском всесильном. Он и года не продержался при новой власти. После переворота пришли и сказали, 24 часа на сборы, его там нет, его влияние сейчас намного меньше. Как я отношусь к Коломойскому? В целом плохо отношусь, я об этом говорю. Почему должен хорошо относиться
к Коломойскому?
А к Зеленскому
как к человеку Коломойскому?
Я не уверен, что он человек Коломойского. Я не верю в эти все схемы. То есть у меня есть презумпция неправдивости, когда я слышу что-то такое. Когда мне говорят, что он человек Коломойского, я проверю, а может, он вообще человек не Коломойского, а посудомойского. В чем-то сам по себе, в чем-то это все намного сложнее. Но, может быть, это правда, собственно, какая мне разница?
Скажите, Виктор,
не симпатичны эти лидеры, вы понимаете, почему? Пока меня интересует другое, меня интересует Коломойский, меня интересует тот факт, что день рождения Бандеры на Украине это праздник, что ООНу объявлены Верховной Радой.
И вы не понимаете, почему они приняли.
Я не понимаю, но я не могу с этим мириться, нет. Я не могу мириться с тем, что худшие из преступников нацистов объявлены на Украине героями. Вот я с этим не могу мириться. Вот это мне важно.
Хорошо. Некоторые рассматривают это Коломойский, как движение от...
Надо только понимать, что Коломойский не имеет никакого отношения к Израилю, да? Вот в смысле политики, его политические какие-то инсинуации, но он ими занимается, есть люди, которые занимаются иначе.
Про русский мир. Вот вы когда заговорили, уже несколько упоминаний того, что вот все эти разговоры про русский мир, это так или иначе разговоры про возвращение в советское время.
Нет, ни в коем случае.
Нет.
Нет, конечно.
Ну, вы-то сказали про Владимира Соловьева до советского.
Я все говорил.
Ну вот.
До советского Рахманинов еще был очень антисоветский.
Но для большинства
Рахманинов
людей...
Рахманинов был очень антисоветский.
Это все-таки что-то...
А русский мир — это не Солженицын, это не Есенин.
Ну, насчет Солженицына многие бы поспорили, насколько я понимаю.
Спорить можно о чем угодно, но Солженицын уж если кто-кто... столько любви к русскому языку, к русскому созиданию, как у Солженицына, не было ни одного современника, наверное. Его как раз именно попытка возрождения исконности русской, это настолько блистательно, это настолько интересно, это настолько глубоко. Вот этим бы хорошо заняться. При том, что я тоже могу с Солженицыным о чем-то спорить, и во многом я с ним не согласен, разумеется. Но мы сейчас говорим о великом, высоком. Русский мир в его лучшем смысле – это вот те, о ком мы с вами говорим. Это Владимир Соловьев, это Бердяев, это
еще раз Сергей надо подчеркнуть, Булгаков. Потому что тут вспоминают совсем другие отчества Владимиров Соловьевых.
А Владимир говорите, Сергеевич Соловьев.
Владимир Сергеевич Соловьев. А, смотрите, вот вы сейчас сказали про Солженицына, у которого есть много того, за что его надо, за что им надо гордиться, скажем так, русскому.
Ну, гордиться, любить и продолжать его дело, изучать,
вот.
Да.
Смотрите, но вам скажут, а я не хочу этого знать, потому что вот Солженицын был еще и политик.
Он не был политиком, он был как раз человеком, который показал нам всем, что и один в поле воин. Это гигантская личность, один из исполинов вообще 20 века, который показал...
Почему его не любят?
Я слишком умный. И
почему в России не любят слишком умных?
Он не
умных?
Подыгрывает быдлу. Дело в том, что одно быдло хочет, чтобы он говорил,
ну да.
Эта страна, давайте ориентироваться на Запад во всем. Да, то есть он был антилиберал до мозга костей, с одной стороны, и часть общества та, которая с, я не знаю, с кем... С... Либеральная общественность его, естественно, отвергает сразу, потому что он был сущностно нелиберальный. Это еще, помните, его спор с Сахаровым?
Ну
это
да.
Еще его письмо к вождям. Я сейчас говорю, 73-74 год, когда я только впервые вот столкнулся, когда был еще маленький, мне было 13 лет тогда еще, в 74 году. А с другой стороны, Солженицын, конечно же, не пойдет вместе с этими сталинистами, которые уничтожили 20 миллионов.
Так тогда следующий вопрос. Почему
стране?
В России не любят слишком умных?
А давайте сделаем так, чтобы любили. Давайте говорить о добром.
Но для этого надо понять, вот почему сейчас так.
Мы начали с вами
так.
Передачу с Шуберта. Следующую передачу начнем с каких-то светлых, добрых русских людей, которые занимались здесь созиданием, которые несли добро. А мы же об этом вообще не говорим. Центральные каналы вообще об этом не говорят. Нет ни одного доброго слова о России. Когда мы с вами, и вы, и я, начнем с доброго слова о России, тогда многое изменится. Вот я много говорил добрых слов о России, причем не фальшивых. Не фальшивых. Люди знают, что я говорю не фальшивых. Потому что я за Солженицына пострадал. Меня арестовали впервые в жизни за Солженицына. Для меня Солженицын – это больше, чем первая любовь, потому что это был первый арест.
Нацизм в Европе возрождается? Вопрос 692-го.
Нет.
Внимание! Только на месте антисемитизма оказывается русофобия.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, хорошо. Вы знаете... Я даже, ну, как-то, ну, руки поднять, что ли, сказать, что? Ну, что можно это сказать? Я понимаю, что можно привести примеры из какого-то прошлого, когда западные СМИ были несправедливы к России. Я могу привести такие примеры. Я знаю, о чем люди говорят. Но между этим и каким-то, например, массовым убийством русских, погромами, исключением русских по признаку национальной принадлежности или еще что-то такое, ну, близко же ничего нет. Какая русофобия?
Ну, вы же знаете, что это слово в последнее время используют на самом высоких кругах российской политики.
К сожалению...
Значит, русофобии стало больше.
К сожалению, я очень плохая новость для вас. На самых высоких кругах российской политики и, к сожалению, в российских СМИ на самых высоких уровнях обсуждается план Далласа по разрушению Советского Союза и России. И при этом эти люди до сих пор не удосужились его перевести на английский язык. Они обсуждают план Далласа, и до сих пор его не перевели даже на английский язык. Представляете себе?
А, подождите, сейчас я немножко запутался, а план Далласа не нуждается в переводе на английский язык.
Он только на русском сегодня существует. План Далласа существует только на русском языке. Они его до сих пор не перевели собственную фальшивку на английский язык, нет английского варианта. И говорят об этом всерьез, это обсуждается на центральных телеканалах, и этой идеей живут некоторые ваши крупнейшие силовики, имена сейчас называть не буду, с вашего позволения.
Вот когда говорят все-таки об этой русофобии, это такая придумка для внутреннего потребления?
Ну да, конечно. Как раз оправдать следствие санкций и так далее, да, конечно.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Агвидор, вот два коротких вопроса. По каким признакам вы определили, что дни Мадуро сочтены? И как вам такая версия, что если на Мадуро будет совершено покушение, то Гуайдо будет ликвидирован в сжатые сроки? И второй вопрос. Как вы оцениваете факт приезда в Израиль друга Бандеры по фамилии Порошенко?
Сначала,
Порошенко не может быть другом
Бенде. Да, да, поскольку он родился уже после отстрела Бандеры. Уже после отстрела Бандеры. Как я отношусь к визиту Порошенко в данном контексте? Отрицательно я отношусь к этому, гордиться нечем. Хотя он приехал, да, для каких-то экономических соглашений. Но я вам напомню, что между Россией и Украиной существует намного более тесные экономические взаимоотношения между Украиной и Израилем.
Порошенко президент Украины.
Я знаю, приехал для подписания соглашения о свободной экономической зоне.
Почему вы решили, что дни Мадуро сочтены?
Теперь по поводу Мадуро. То, что мы видим, происходит на улице. Например, вчера, да? То есть массовая демонстрация против него, мизер, да, за него, плюс какие-то армейские подразделения. И, главное, общая атмосфера. Ему не устоять, при том, что Европарламент и американцы, и, собственно, все-все-все, кто определяет финансово-экономическую политику мира, будут против него. А Китай уже затих. У него нет никаких шансов. Кроме того, внутри ему нечего...
Ему не устоять, потому что американцы помогают Гуайдо.
Это все вместе. Американцы пока же не помогают Гуайдо открыто. Американцы решили оседлать уже создавшуюся ситуацию. Американцы этого...
Деньги не дают британцы, значит, Мадуро.
Ну, все вместе. Сейчас у нас же уже блиц идет. Вот все вместе, что происходит, посмотрите просто. Это и атмосфера внутри самой страны. Это самое главное. У него нет базы никакой поддержки. Не надо это сравнивать с другими историческими какими-то ситуациями. У него нет поддержки дома. Все. Людям было так плохо при них жить, что они вышли на улицы. Вышли на улицы массы, несопоставимо больше против, нежели за. Есть определенная часть людей, очень бедных, которые до сих пор думают, что все равно.
Но это вряд ли.
Ну, все равно, да.
Пролетариат Собаков. Да, Виктор Эскин, политолог, публицист программы «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.